Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В студии Алексей Зубец. У нас начинается программа «Револьвер». По случаю праздников я тут сегодня один, Евгения отсутствует. Но, тем не менее, вот решил, как это длинные праздники разлагают, и как это убивает мотивацию, а, когда долго отдыхаешь. Поэтому вот решил прийти сегодня в студию, несмотря на праздник, поздравить вас всех с сочельником, да, с наступающим Рождеством. И пожелать всего самого лучшего вот в наступившем году. Ну и как бы вот в связи с теми праздниками, которые сейчас проходят. Хотя Рождество у нас будет завтра, с ним будет поздравлять завтра. Сегодня пока только сочельник. Значит, для того, чтобы связаться с нами, можно воспользоваться СМС-порталом 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм, радио «Говорит МСК» в одно слово. YouTube-канал «Говорит Москва». Не знаю, сейчас YouTube работает или нет. А вот, это вот как бы вводная часть нашего сегодняшнего разговора. Вот, пишите, звоните, пишите в телегу, смс-ки и звоните. Ну, будет обидно, если в конце передачи будет большое количество звонков, я просто не смогу на них ответить из-за того, что их много. Ну, вот. А сейчас никто не звонит. Так что вот пользуйтесь тем, что сейчас эфир свободен. Значит, с чего хотелось бы начать? Первое. Ну, как поздравлениями мы вопрос закрыли. Вопросы. Вот у меня есть канал, телеграм-канал «Река Смородина». Туда поступают всякие вопросы. И вот в этот раз тоже поступили вопросы к той передаче, которую сейчас мы ведем. А вот, да, ну, поступило забавное сообщение в СМС. Здравствуйте, Алексей Зубец, поздравляю с Новым годом, пожалуйста, не разлагайте страну в Новом году. Ну, в общем, как это, не надо переоценивать мои возможности, они очень скромные, и разложить страну, если даже захочу, я боюсь, что я не смогу. Это во-первых. Во-вторых, ну, если один человек может разложить страну, возникает вопрос, как бы, здорова ли она, да? То есть, вот то, что я тут говорю, вот выступаю, рассказываю, по большому счету, это попытка, ну, то есть, это попытка поработать терапевтом. То есть, это, как это сказать, там, выявить, да, выявлять проблемы, которые у нас есть, чтобы мы понимали, что у нас плохо, что у нас хорошо, ну и двигались в каком-то правильном направлении. То есть разлагать страну совершенно не собираюсь. А вот, значит, начнем с вопросов, которые вот поступили в канал «Река Смородина». Значит, первый, ну, да, по Рождеству. Что изменилось за последние 2030 лет? Вот с момента рождения Иисуса, вот по нынешний момент. Смотрите, это вопрос философский и непростой. То есть, с одной стороны, действительно изменилось очень много. Ну, технологии, об этом я вообще не говорю. Огромный запас культурных ценностей, культурных достижений, технологических достижений и так далее. С одной стороны. С другой стороны, ну, огромная, да, разница между нами и теми людьми, которые жили там в Палестине 2000 лет назад. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а где критерии эффективности цивилизации, вообще человеческого развития? А как можно сравнить нынешнюю цивилизацию с той, что была у нас 2000 лет назад? И возникает ощущение, ну, вот помимо технологии, что главный способ сравнения вот людей в разных эпохи, в разные эпохи между собой, это удовлетворенность жизнью. То есть люди живут для того, чтобы прожить длинную жизнь и радоваться этой жизни. То есть счастье и продолжительность жизни. Вот. Но при этом те люди, которые жили там 2000 лет назад в Палестине, не знали, что мы будем жить так, как вот сейчас живем. И сравнений у них не было с нынешним, да, стандартом качества жизни. А вот, и в то же время мы не представляем, как жили люди 2000 лет назад, ну, там, теоретически, это, в общем, археологи что-то накопали, есть какие-то книжки, а вот, касающиеся, ну, вот, скажем так, объем потребления, там, продолжительности жизни и так далее. Но при этом, если мы исходим из того, что главная цель человека – это радоваться жизни, то сейчас, в общем, я бы не сказал, что за последние 2000 лет что-то изменилось. Потому что уровень удовлетворенности жизнью сегодня, ну, наверное, он мало отличается от того, что было там 2000 лет назад. А вот, то есть проблема несравнимости разных эпох и разных поколений, да, вот, живущих на Земле там, последние столетия, тысячелетия, вот, несравнимость приводит к тому, что все относительно, да, и мы замкнуты как бы в той вот оболочке времени, эпох, событий, в которой вот мы, собственно, живем. И здесь главный критерий – вот удовлетворенность жизнью. Удовлетворенность жизнью за последние 2000 лет поменялось мало. Поэтому, с одной стороны, поменялось очень много, с другой стороны, не поменялось практически ничего. Значит, это первый вопрос. А второй вопрос тоже философский. Сейчас мы пройдем вот по таким вопросам, интеллектуальным, да, глубоким. А потом займемся прозой жизни. Там всякой Венесуэлой и всем остальным, что сейчас всех так беспокоит. Значит, вопрос следующий. Что такое государство? Ну, здесь вопрос, вспоминаем Гоббса и его, ну, не роман, а, как это сказать, философское произведение под названием «Левиафан». «Левиафан» написан в середине 17 века, когда вся Европа была охвачена войной. То есть это, ну, в Англии, на Британских островах это гражданская война, на материке 30-летняя война, в России смутное время и там Смоленская война. То есть все воюют со всеми, все друг друга, как это, режут, как бы с упоением, с ожесточением, вот. И, собственно, основная идея Гоббса состоит в том, что государство – это костяк, который не дает людям убивать друг друга. Ну, Гоббс был сторонником идеи общественного договора, что вот люди собираются и там договариваются о том, что они друг друга не будут убивать. Но на самом деле это наивная идея немножко, потому что общественного договора его в явном виде никогда не было. То есть там генезис государства, он чуть-чуть другой. А вот, но, собственно, государство – это костяк, который предназначен для организации общественной жизни, социальной жизни, и не дает людям причинять друг другу вред. То есть понятно, что общественная жизнь, она многообразна, и, ну, разные формы и разные содержания социальных институтов. То есть есть мягкие институты – это всякие привычки, там, обычаи, нравы, то, что не кодифицировано и по факту принимается людьми, ну, правила поведения, правила обращения между людьми, вот, это некая мягкая вот оболочка государства, мягкие ткани социальных отношений, вот, а есть жесткие ткани, да, то есть это то, что кодифицировано по закону и, ну, необходимо к исполнению. Вот как раз государство – это жесткий каркас, а все остальное – это мягкие ткани. Жесткий каркас, не позволяющий людям причинять друг другу ущерб и повышающий качество жизни. То есть основное назначение государства и государственных институтов – это сделать так, чтобы людям на Земле стало жить лучше. То есть Гоббс об этом пишет, что именно государство, безопасность, главная цель государства – это безопасность, обеспечение безопасности. Она позволяет людям работать, зарабатывать, и все у людей хорошо. Вот, и это как бы вот, еще раз, это костяк, кости государственного организма, который позволяет поддерживать качество жизни достаточно высокое, обеспечивать безопасность и свободу для населения. Ну, вот это как бы общие теоретические вопросы, такие философские. А теперь, собственно, вопросы, связанные с повесткой дня. А что такое вот Венесуэла, что произошло и что будет дальше? Ну, понятно, как бы сказать, там, у нас полно людей, у которых есть инсайт напрямую из Кремля, там, из Белого дома, из разных мест. Я прямого инсайда из Кремля не получаю, Вот. Ну и, соответственно, вот мы рассуждаем о том, что происходит вот в мире, на основании той информации, которая доступна. Значит, как я понимаю эту историю? Что произошло? Есть стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов, недавно принятая, документ там 20 с чем-то страниц, небольшой. Как говорят специалисты, скорее всего, над ним работали небольшое количество людей. То есть он написан буквально одним человеком. Ну или там узким коллективом единомышленников. Да, вот СМС-ка пишет, правильно ли поступил 2036 номер, правильно ли поступил Трамп, украв Мадуро. Вот с точки зрения стратегии национальной безопасности, он поступил правильно. Ну, потому что такое вот смысл, да, этой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов? Это возврат к доктрине Монро, которая подразумевает создание на Запад... Извините. Простудился. Которая подразумевает создание в западном полушарии замкнутой системы, колониальной фактически. То есть Америка говорит о том, что мы создаем в западном полушарии колониальную систему. Тут все наше. Как тут заявил Рубио, вся венесуэльская нефть, она наша. Почему? А потому что мы живем в западном полушарии. Вот. И ресурсы, которые есть в этом западном полушарии, американцы собираются эксплуатировать в собственных интересах. То есть, фактически, они заявили о том, что все западное полушарие – это зависимая территория, ресурсы которой будут использоваться для Соединенных Штатов. Ну, такая колониальная, чисто колониальная история. А вот, но при этом надо понимать, что фактически это означает ограбление всей Южной Америки. И вот те люди, которые в Южной Америке живут, ну, наверное, они не будут рады узнать, что теперь их будут грабить. То есть вопрос состоит в том, способны ли Соединенные Штаты обеспечить себе вот это вот доминирование в Южном полушарии за счет вот грубой силы, выкрадывая там Мадуро, обеспечивая там удары там вооруженные силы там по Колумбии, там Кубе и так далее и тому подобное. Вот, то есть, с точки зрения собственных интересов, да, это вот короткая экспансия. То есть, смотрите, задача Трампа вот в этой истории – это такой блицкриг. Вот пока люди не очухались по всему миру, провести такие операции, как в Венесуэле, там в Колумбии, на Кубе, там в Гренландии и так далее. Кстати, кто не знает, западное полушарие начинается в Лондоне. То есть разделение мира на западное и восточное полушария – это вот Гринвичский меридиан, который проходит по Гринвичской обсерватории, которая находится в Лондоне. Поэтому западное полушарие – это не только там Южная Америка, это большая часть Франции, Ирландии, Испании и так далее. А вот, значит, с точки зрения выживания Соединенных Штатов, это совершенно понятное и, в общем, как бы сказать, в определенной степени даже обоснованная история, вот эта доктрина Монро и подчинение Южной Америке. Вопрос, как я уже сказал, стоит в том, что есть ли у американцев ресурсы для того, чтобы заставить всю Южную Америку жить по своим законам. То есть не столкнется ли Америка там с массовым сопротивлением и противодействием вот этой колониальной политике. И первое, вот такое, ну, первый шаг, это, в общем, Венесуэла, и это же первый шаг, скорее всего, оказался провальным. Потому что у меня есть подозрение, что вот эта венесуэльская история затеяна под обязательство, под обещание венесуэльской оппозиции, что как только Мадуро исчезнет, вот, власть рассыпется. Вот, она не рассыпалась. То есть переход власти вот как бы естественным путем, как там в 91-м году в Советском Союзе, который там просто вот распался там в 3 дня, вот такого не произошло. И, судя по всему, плана «Б» у американцев нет. То есть вот чависты, да, последователи Уго Чавеса и среди них вице-президент Родригес, которая, собственно, стала исполняющей обязанности президента Венесуэлы, довольно жестко контролирует внутреннюю ситуацию в Венесуэле. У американцев нет планов и сил вторгаться в Венесуэлу на земле, они гражданские, ну, как бы участвовать войне в джунглях, в горах не хотят. Вот. И они рассчитывали на то, что власть рассыпалась. Она не рассыпалась, и теперь американцы оказались в тупике, и непонятно, что делать. Вот. И поэтому Трамп сегодня, что он делает? Он заявляет, что я управляю Венесуэлой, но при этом ничем не управляет. Да? И они думают, что делать дальше. Один из вариантов – это выбрать какую-то другую страну для того, чтобы нанести по ней там еще один удар. Это может быть Колумбия, там Иран, кстати. Вот почему вот только что в новостях вы слышали про то, что Израиль попросил Россию передать иранским властям, что он не собирается нападать на Иран. Это значит, ну, одно из толкований этой новости стоит в том, что к нападению на Иран готовят Соединенные Штаты, но без участия Израиля, потому что у Ирана, как выяснилось, существует достаточно большой ракетный потенциал, и они могут там сделать массу неприятностей для Израиля. Да, но, с другой стороны, Трамп собирается, теоретически, может собраться и ударить по Ирану. Ну вот Израиль там подстилает соломку, что если вы будете наносить ответный удар, то, пожалуйста, не по нам, потому что мы к этой потенциальной авантюре Трампа отношения не имеем. С другой стороны, понятно, что Израиль полностью вовлечен в американскую политику на Ближнем Востоке, в том числе и в удары, в том числе и по Ирану. Вот такая вот некая, как бы сказать, предохранительная акция. На случай, если Трамп выберет в качестве цели вот Иран. Тем более, что в Иране сейчас там идут волнения, и народ недоволен низким уровнем жизни. Вот, и действительно там большие проблемы. Иран огромная страна, там больше 80 миллионов, и там, в общем, не очень хорошие условия для жизни, не хватает воды, нет, собственно, вот, как бы пашен, да, где можно там производить продовольствие и так далее. Ну, там куча проблем, плюс к этому санкции, понятное дело, американские. И, в общем, вот отсюда волнение. А вот, и Трамп может воспользоваться этим для того, чтобы вот перевести фокус внимания с Венесуэлы, где он потерпел фактически провал, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, то, что происходит в Венесуэле, это провал для Трампа, перевести фокус внимания на Иран. Вторая точка зрения – это Гренландия, третья – там Колумбия, четвертая – Куба. Ну, вот почему-то я думаю, что по Кубе он бить не будет, ну, потому что, в общем, у Кубы есть там сторонники, да, по всему миру. Вот, и к тому же Куба, ну, это друг России, это вот дружба досталась нам в наследство от Советского Союза, ну, и как бы по Кубе, скорее всего, бить не будут. Ну, и вполне возможно, что в этом есть какие-то, как бы, элементы договоренности там между Россией и Соединенными Штатами, что Куба останется свободной. Вот, ну и один из наиболее таких интересных вариантов для Трампа – это Гренландия. Когда можно ожидать там нападения, оккупации Гренландии, например? Ну, говорят, что для подготовки такой операции необходимо там от нескольких недель, там 2-3 недель, до там 2-3 месяцев. Вот, так что посмотрим, будем наблюдать, это интересно. Но на самом деле, ну вот, по моим ощущениям, Трамп вступил на тропу войны, на которой его ничего хорошего не ждет. То есть можно ожидать, что вся эта история для Трампа закончится, ну, провалом. А вот. Ну, они захотели откусить слишком большой кусок. А если он потерпит на этом пути провал, то это значит, что его сожрут собственные оппоненты внутри страны, те же самые демократы, которые используют этот провал для того, чтобы добиться, ну, во-первых, в ноябре этого года начавшегося у нас в Америке промежуточные выборы, если Трамп потерпит поражение на этих выборах, поражение будет серьезным, то ему вполне возможно грозит импичмент. Вот. Теперь вопрос следующий. Значит, да, что будет с Мадуро? Ну, на ближайшие годы, скорее всего, то есть до окончания срока полномочий Трампа, скорее всего, Мадуро будет сидеть в тюрьме. Если произойдет смена власти в Америке и к власти придут демократы, то вполне возможно, они решат там его помиловать, условно говоря, экстрадировать и так далее. А вот сегодня там говорят о том, что китайцы могут договориться с американцами о том, чтобы экстрадировать Мадуро сегодня. Я думаю, что нет. А Мадуро будут судить, это будет долгий процесс, он протянется годы, вот, а потом его отпустят просто потому, что очередной там американский президент его помилует. А у его жене, ну, скорее всего, жена будет либо экстрадирована, либо выпущена, либо помилована и отправится куда-то там, ну, потому что набрать на нее какие-то там серьезные обвинения, скорее всего, не получится. Вот, это что касается Венесуэлы. То есть, по большому счету, ну, у меня есть полное ощущение, что это как бы начало конца Трампа, и этот путь авантюрный, который он вступил, ну, в общем, приведет его к печальному финалу, и вместе с ним республиканцев, потому что американцы, простые американцы, не простят республиканцам эту серию авантюр, которые затеял Трамп. Там же не только вот Мадуро и Венесуэла, там же, среди прочего, торговые отношения, там пошлины и все остальное. И там много можно чего найти. Например, вот убийство рыбаков в Карибском море, когда он там боролся с наркотрафиком при помощи воздушных ударов по судам, да, которые плавают в Карибском море, потом выясняется, что это вовсе не наркоторговцы, которые везут наркотики в Америку, а какие-то мирные рыбаки, и потом их добивали, ко всему прочему, чтобы не было необходимости их судить. То есть, если их спасти, там, вытащить, да, из воды, то встанет вопрос, что их надо отправлять под суд, и выяснится, что они вовсе не наркоторговцы, а просто там рыбаки. А и вот для этого, для того, чтобы этого не было, их добивали. Вот за это, среди прочего, Трампу может грозить большие неприятности. А вот, и боюсь, что именно это и произойдет. Значит, следующий вопрос, опять же, в связи с Венесуэлой. Зачем вообще Трампу Венесуэла? Потому что, ну, понятно, что Венесуэла – это нефть. Но там не только нефть, там есть золото, там масса других полезных ископаемых. Вот, но в тех же Соединенных Штатах есть и нефть, и другие полезные ископаемые. Зачем вообще он начал эту войну? Значит, смотрите, дело в том, что Венесуэла – это хранилище примерно 20% всех запасов нефти, которые есть на сегодняшний день. Причем не просто запасов нефти, а разведанных и подтвержденных. То есть это... В мире полно нефти, да, но она слишком тяжело, требует слишком больших усилий для того, чтобы ее извлечь, добывать и использовать. Так вот, запасы нефти, которые есть в Венесуэле, во-первых, это очень большие запасы нефти, а во-вторых, это извлекаемые запасы. Да, это тяжелая нефть, она вязкая, это пески, нефтеносные пески и так далее. Но в любом случае это большой объем вот этих углеводородных ресурсов. А на сегодняшний день у нас нет серьезной альтернативы традиционным вот углеводородным ресурсам для производства энергии. Зеленая повестка показала, что она, не сказать, чтобы она не работает совсем, но вот зеленая электроэнергия, она слишком дорогая. А атомных, урана для атомных электростанций у нас вот по тем ресурсам, которые есть сегодня, на 50 лет. А вот, и в любом случае, ядерная энергетика – это там 20% от общего производства электроэнергии в мире. Ну, то есть для того, чтобы заместить все производство электроэнергии в мире, ну, в общем, надо гораздо больше энергии, урана, да, а вот, и больше электростанций. Понятно, что атомная электроэнергия заменить не может. А вот мне писали там в телегу, что в канал «Река Смородина», что есть еще ториевые реакторы, которые вот модно, становятся модными, и там Индия собирается строить ториевые реакторы. А вот, но ториевые реакторы на сегодняшний день, они существуют только в теории. Ну, то есть там есть один реактор где-то в Китае, но пока что это не то, что можно, как бы, чем можно заменить глобальное производство электроэнергии. К тому же самые эффективные установки, производящие энергию, это парогазовые установки, им требуется именно газ или нефть, да, твердое топливо их не устраивает. Кстати, Америка, кто не знает, чемпион по запасам угля. Вот, а с учетом растущего энергопотребления, в том числе и за счет развития искусственного интеллекта, Трамп понимает, что через какое-то время, через 20-30 лет, могут Америке понадобиться запасы нефти. Так вот, Венесуэла – это заначка на будущее. Сейчас у нас перерыв, после этого продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день, в студии Алексей Зубец. Мы продолжаем наш револьвер. СМС-портал 7-925-88-88-94-8. Телега для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Кстати, жалко, что никто не звонит. Телеграм-канал и не задает вопросов. Мне тут приходится как бы монолог читать. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», ну, YouTube «Говорит Москва». Значит, Ларек-Барек пишет. По факту мы с Крымом провели великолепную операцию, американцы наверняка офигели, и Трамп взял на вооружение. Значит, ну, я не думаю, что Трамп взял на вооружение крымскую операцию, но до конца провести это в Венесуэле не провел. Да? Ну, я думаю, что задачей Трампа никогда не было введение войска и присоединение Венесуэлы. Вот, он рассчитывал на то, что как только Мадуро пропадет, вот, его выкрадут, да, или убьют, или, в общем, каким-то образом он исчезнет или сам уедет. Вот та самая оппозиция, которая там, которой полно там по всем соседним государствам, в Америке много беженцев из Венесуэлы, вот если эти люди придут к власти, ну и все там будет замечательно, все счастливы, все танцуют. Но получилось так, что как бы вот никто танцевать не стал в Венесуэле, вот, и, собственно, вот поэтому он попал в довольно в глупое положение, когда, в общем-то, как бы... У него плана бы нет, а выяснилось, что в современной Венесуэле оппозиция не играет никакой роли. Ну и поэтому он там начинает заигрывать с вице-президентом, который там фактически управляет страной. Понятно, что упущено время, это главное. То есть если бы он там после кражи Мадуро там пытался захватить власть в стране, ну, наверное, может быть, у него что-то там и... получилось бы. Но так как он упустил время, и противники вторжения, да, американского вторжения, они сумели на сегодняшний день уже консолидироваться, допущено время, и боюсь, что для Трампа эта авантюра кончится очень плохо, как я уже сказал в первой части. Вот, продолжим наши дела. Значит, вопросы... Да, вот, кстати, звонки пошли, ну, давайте поговорим. Мы слушаем вас. Не хотят. Давайте второй звонок. Мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, доброе утро. С праздником вас. Спасибо, что пришли, даже если простудились. Вы знаете, у меня такой вопрос и пожелание. Вот я вас слушаю всегда. И Александра Дугина слушаю. У меня только возникает один вопрос. Почему нельзя на федеральном канале сделать такой канал вот для таких умных людей, как вы? Ну почему? Почему мы урывками слушаем ваши умные речи, его, вас, Ищенко, ищем как по крупицам, а там просто ешьте не хочу, черт знает что. Ну что это такое?
Ну, давайте я не буду, спасибо за вопрос, спасибо за как бы вашу оценку, давайте я не буду комментировать политику центральных каналов. А надо понимать, что каналы, любые каналы ориентируются на вкусы аудитории. Вот все, что я хочу сказать. Следующий канал, следующий вопрос. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Тамара, Москва. Скажите, пожалуйста, вот что ждет, например, Испанию через несколько лет? Какое там будет развитие? Там родственники жилье собираются брать? И вот можете сказать несколько слов?
Ну, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Поздравляю ваших родственников, у которых есть деньги, чтобы купить недвижимость в Испании. Значит, смотрите, с Испанией все будет в порядке. Когда у нас в России рассказывают про какой-то глубокий там кризис в Европе, на самом деле это, ну, это сильное преувеличение. А Европа развивается, то есть, ну, там небольшими темпами, но ВВП в Европе растет. Вот. Там есть Германия, которая сильно пострадала от кризиса. В Германии, да, действительно все плохо. Если брать Европу в целом там не сказать, чтобы кризис. Вот. И лучше всех себя чувствуют там две группы стран. Во-первых, это финансовые центры, типа Ирландии, да, которые вот, ну, там низкие налоги, это такой офшор. После того, как Британия вышла из Европейского Союза, бизнес, большая часть бизнеса перебралась именно в Ирландию. И южные страны, это вот Греция, Болгария, Испания. То есть за счет того, что на севере Европы, ну, экономический кризис и дорогая жизнь, ну, пенсионеры, европейские пенсионеры, переселяются на юг, вот в южные страны. Поэтому в таких странах, как Болгария, Испания, Греция, ситуация намного лучше, чем вот по Европе в целом. Поэтому Испания, во-первых, ну, надо понимать, что Испания живет не только туризмом, там развитое сельское хозяйство, вот, и вот как раз один из основных секторов – это строительство, то есть они строят дома, туда приезжают там жители британских островов или еще откуда-то из там Германии, и там остаются на жительство. Вот, поэтому в Испании все будет хорошо. Ну, опять же, не хочу давать инвестиционные советы, покупать там жилье или не жилье, но мне кажется, что в Испании все будет в порядке. Следующий вопрос. Слушаем вас. Слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Тамара.
Очень приятно.
Вот в добавление к звонившим дамам хотела бы сказать, может быть, кто-нибудь у вас сделает обзор, потому что сегодня по многим программам мы такую чушь лепили, звонящие, вот, по поводу 2014 года и 2022. Люди не понимают. Нет полного обзора ни на комсомолке, ни у вас. Кто-нибудь бы сделал панораму от 2014 до 2022 года.
Чего панораму? Панораму чего?
Причины.
Чего? Панораму? Причины чего?
Как Украина, обстрел Луганск, как мы начали эту операцию, почему, к чему, чтобы были военные эксперты, и все поставили точку, потому что, понимаете, это как-то сумбурно так, куча всяких мыслей. А у меня вот вопрос, может быть, не к вам, не по теме, конечно, не по адресу. Очень хорошее было выступление одного спеца по ресурсам нефтяным. Он сказал, да там такая тяжелая нефть, да кому она нужна? Миллиарды стоит добыть ее. Она не та нефть, которая легко добывается, да, в Венесуэле. Дело не в нефти. Извините. А вот в чем, товарищ ничего не сказал. И еще, мне очень обидно, конечно, что я помню хорошо, как забрасывали яйцами американское посольство в то время. Как где-то что-то происходит, Москва выходила, и не только Москва. А теперь мы сидим и заткнулись, как печально, и посольство чистое стоит.
Спасибо. Ну, на самом деле, посольство забрасывать яйцами нельзя, это как бы, ну, американское посольство – это территория Соединенных Штатов, а яйца, летящие в американское посольство – это агрессия против Соединенных Штатов, ну, это фактически там заявка на войну, да, чего быть не должно. Теперь, что касается протестов, действительно, на сегодняшний день реакция, российская реакция на то, что происходит в Венесуэле, она довольно ограничена. Ну, вот там выступил Небензи в Совете Безопасности, но каких-то вот таких ярких заявлений, ну, было заявление Медведева, да, ну, который всегда выступает ярко. Ну, наверное, российское руководство думает, что делать в этой ситуации. Потому что, как я уже сказал в первой части нашей программы, есть еще проблема Кубы, например, да. Вот, и Куба заявлена как одна из целей американцев, но мы не можем допустить, чтобы это произошло, ну, по понятным причинам. И, наверное, там идут какие-то разговоры на эту тему с американцами. Это во-первых. Теперь первая часть вашего вопроса про историю конфликта, украинского конфликта. Я боюсь, что на сегодняшний день не пришло время к тому, чтобы рассказать всю историю конфликта. Очень много засекреченных вещей. И мы не понимаем, в каких условиях принимались те или иные решения. Я думаю, что вам придется подождать еще лет, но не меньше 10, а может быть и 20. Кто доживет, да? Прежде чем мы узнаем полную историю того, как это все происходило. Потому что мы понимаем, что большая часть истории происходит за кулисами. Она всегда там происходила. Ну, например, история с признанием Порошенко, да, президентом, который пришел по результатам военного переворота. Его признали законным президентом, хотя могли не признать. Значит, там были какие-то обязательства стороны Порошенко, о которых мы не знаем. И узнаем не скоро, я думаю. Вот. Значит, следующий вопрос, который вот опять же пришел ко мне в телеканал «Река Смородина», это просьба оценить перспективы развития России на начавшийся год. Значит, какой будет рост цен, рост зарплат и так далее. Ну, а смотрите, если говорить о ценах, то в нынешнем году индекс потребительских цен, особенно цен на продовольствие, ну, наверное, будет ниже 10%. Но инфляция будет довольно большой, просто потому что расходы государственные на военные, да, операции на Украине, они будут довольно большими. Они источник инфляции. Реальные зарплаты в России в этом году вырастут на 3-4%. Ответим на вопрос, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вот послушал вашу программу, вы сказали про Болгарию. Я, честно говоря, в Болгарии был, может быть, лет 6-7 тому назад. Вот, мы прилетели в Пловдив и ехали в Банско кататься на лыжах. Мне, честно говоря, показалось, что так должен выглядеть Афганистан в его самой беднейшей, так сказать, ипостаси. Потому что из всего того, что мы видели, промышленность, да, это люди обносят кусок земли, километр на километр, стаскивают туда автомобильный хлам, это называется запчастью. А второй вид промышленности,
да, извините,
дрова пилить.
Да, дрова пилить. Я понял. Смотрите, что касается Болгарии. Болгария самая бедная страна Евросоюза, и она беднее России, причем довольно существенно беднее. И в этом ее преимущество для туристов и жителей, которые переезжают жить в Болгарию. Там очень дешево, не очень дешево, достаточно дешевая, низкая стоимость жизни. Поэтому если житель из Франции или из Германии переезжает туда, он экономит там в два раза меньше денег, расходует на жизнь. В этом преимущество этой страны. Поэтому ее перспектива достаточно хорошая, и Болгария растет. Следующий вопрос, слушаем вас. Да. Слушаем.
Скажите, добрый день. А вот, допустим, что ждет Америку через несколько лет? 5-8? Тоже родственники, хотя там ищут работу, экономисты, финансисты. Как вы считаете? И вообще, куда бы можно было пойти, если не в Америку? Там такой закон, что надо теперь выплачивать организациям, которые принимают на работу, какой-то налог. Государство, я так поняла.
Ну, какой налоги там всегда были высокими. Смотрите.
В этом году большой, у нас 10 миллионов.
Ну, бог с ним. Я точно не знаю, поэтому... Смотрите, что касается перспектив Америки. Америку хоронят уже много лет, и у меня есть полное ощущение, что, не вполне адекватно понимают положение дел в Соединенных Штатах. У ресурсов, у американской экономики... лет на 5-10 есть без вопросов. То есть американцы имеют ресурсы для того, чтобы в ближайшие годы продолжать двигаться теми темпами, которые двигаются сейчас. Там Америку хоронят при помощи лопнет пузырь искусственного интеллекта и так далее и тому подобное. У американских финансовых властей, у ФРС есть инструменты для того, чтобы блокировать кризис. Да, действительно, качество жизни в Америке снижается. Это всем известно, там есть показатели общие, да, качество жизни. Но при этом качество жизни в Соединенных Штатах останется на высоком уровне еще на много лет вперед. Поэтому ехать родственникам в Америку или не ехать, это пусть они решают сами. Но при этом, останется страна, будет стоять и будет влиять на весь остальной мир. Значит, в СМС-сообщении, почему Болгария плохо относится к России? Значит, население Болгарии относится к России хорошо, я тоже был в Болгарии, там общался с людьми. Но власти к Болгарии относятся плохо, потому что это бедная страна, она зависит от Евросоюза и должна действовать прямо в фарватере европейской политики. А вот поэтому, да, европейские, вернее, болгарские элиты, они проевропейские и в значительной степени антироссийские. Это чистая правда, но это касается только властей. Значит, СМС-ка, другие, значит, полностью ли вы поддерживаете внешнюю политику российского руководства? Значит, ну, я поддерживаю политику руководства и стараюсь способствовать развитию нашей страны, потому что я здесь живу. Уезжать отсюда я не собираюсь, поэтому я прямо заинтересован в том, чтобы Россия развивалась и чувствовала себя хорошо. И чувствовал себя хорошо я сам вместе с Россией и мои дети, которые тоже из России уезжать не собираются. Следующая смс-ка. Нет пузыря искусственного интеллекта, есть магистральные технологии интеллектуальных систем. Ну, не знаю, есть масса экономистов, которые считают, что пузырь искусственного интеллекта существует, потому что доходы, которые приносит искусственный интеллект, это очень небольшие деньги. Там, ну, я там слышал цифру, видел, там порядка 40 миллиардов долларов в год. А инвестиции, которые требует искусственный интеллект, это, ну, 400 миллиардов, условно говоря, да? То есть доходы, которые приносит искусственный интеллект, они кратно ниже, чем расходы. Из этого вытекает вопрос, а будет ли он вообще когда-нибудь окупаемым, этот искусственный интеллект, и стоит ли в него вкладываться. Кстати, вот в связи с Венесуэлой и искусственным интеллектом тут возникла тема про то, что американцы, ну, опять же, это гипотеза, да, американцы не раскрывают, каким образом, ну, собственно, они планировали операцию в Венесуэле, но есть точка зрения, что большую часть работы по планированию этой операции провел именно искусственный интеллект, да, который собрал ту информацию, которая вот касается и Венесуэлы, и Мадуро, ну, и, собственно, вот спланировал эту операцию. Ну, говорят, может быть, это правда, может, неправда. Я думаю, что в большой степени это как раз правда и есть. Значит, вернемся к вопросу о будущем российской экономики в 2026 году. Значит, я сказал, что инфляция до 10%, реальные зарплаты 4-5%. Если говорить о росте ВВП, ну, это, наверное, 1-1.5%, где-то так, может, чуть побольше. А вот, ну, то есть страна будет развиваться, то есть мы не будем стоять на месте, страна будет развиваться, но не слишком высокими темпами. Это правда. Значит, по поводу нефти и газа. Будет ли нефть и газ поддерживать развитие России в начавшемся году? Нет, скорее всего, не будет, потому что вот те как бы прогнозы, которые я видел и там отчасти сделал сам, говорят о том, что нефть будет стоять на месте. То есть она будет немножко падать, немножко расти, там, в зависимости там, от политической конъюнктуры. Но расти нефть в этом году не будет. Точно так же, ну вот, нет серьезных оснований для того, чтобы там росло, например, золото, вот с моей точки зрения. Опять же, не даю инвестиционных советов, но по моим ощущениям, вот золото и серебро находятся сейчас на пике, их поддерживает политическая конъюнктура, вот эта акция американцев в Венесуэле, но серьезной поддержки ни у золота, ни у серебра нет. Это, опять же, это мои соображения, никому не рекомендую там покупать или продавать, ну, просто подумайте относительно того, что золото и серебро растут на фоне инфляции. А сегодня инфляционные ожидания в мире, они не слишком высокие. Значит, СМС-ка 2036. Про электричество тоже раньше говорили, что это несерьезно. Это продолжение про искусственный интеллект, как я понимаю. Электричество развивалось очень бурно, и оно изначально приносило хорошую прибыль. Еще в конце 19 века, во второй половине 19 века. Сейчас с искусственным интеллектом этого не видно. То есть непонятно, какие задачи может решать искусственный интеллект. Рисовать картинки, писать музыку, там редактировать текст, у него получается хорошо. А вот я что-то не видел еще ни одного изобретения, прорыва, да, технологического прорыва, сделанного искусственным интеллектом. А вот, то есть, как бы помощник человека, да, искусственный интеллект в полной, как бы, в полной мере может быть помощником человека, но заменить человека он не может, пока, по крайней мере, тем более в решении творческих задач. А значит, его ценность невелика. Ну, отсюда вытекает вот все, что касается его перспектив. про Гудошникова комментировать не буду. Почему Гудошников не берет звонки? Ну, не знаю. Люди звонят, спрашивают. Это дело каждого ведущего. А вот, поехали дальше. Что у нас там есть еще среди тем, которые интересуют народ? Значит, про перспективы развития, опять же, экономики в 2026 году. Будет ли падение потребления и будет ли сворачивание спроса населения на товары и услуги? Нет. Есть переход населения к, в основном, к сберегательной модели. Действительно, люди беспокоятся о будущем и склонны сберегать деньги. К тому же при сохранении высокой учетной ставки Центробанка, ну, хранить деньги однозначно выгодно. То есть там можно получить там, 15% по депозиту или там даже выше. Вот, при инфляции, там, условно говоря, в 10%. А вот, и вы получаете там 4-5% реального дохода, что на самом деле очень хороший результат. И поэтому в этом случае как бы накапливать, копить деньги, это абсолютно нормальная стратегия. Вот, при этом падение потребления я не вижу. Я там много читаю там во всяких экономических газетах, журналах про то, что вот там у нас происходит спад какой-то. Я там смотрю статистику, и этого спада не вижу. У нас нет ни падения, нам говорят, что общепит закрывается. Ну, не знаю, вот те места, куда я хожу, все работают. А вот, значит, про, да, то есть у нас есть некая сберегательная модель поведения, что совершенно нормально, но при этом сокращения потребления нету. Значит, еще одна тема – это закрытие малого бизнеса, что вот из-за налогов закроется много малых предприятий. Да, действительно, социология, вот, которую мы проводим, показывает, что примерно 10% предприятий малого и среднего бизнеса думают, не закрыться ли им. И это правда. Но это всего лишь 10%. Да, действительно, это большой рост, потому что там еще пару лет назад количество предприятий, которые собирались закрываться, оно исчислялось там единицами процентов, сейчас там, условно говоря, 10%. Но в любом случае это небольшое число от общего количества, во-первых. А во-вторых, ну, извините, если ваша бизнес-модель не выдерживает вот тех условий, включая там новые налоги, которые вводятся на предприятие, ну, значит, меняйте бизнес-модель, переоткрываетесь, под новым брендом и в новых условиях. Значит, еще вот вспомнил, что я не ответил про вопрос про нефть, который задавала слушательница, которая нам позвонила. Ну, не исключено, что действительно есть эксперты, которые говорят, что венесуэльская нефть – это плохая нефть. Она действительно вязкая, она там в песках. Но на самом деле, по большому счету, венесуэльская нефть, она примерно похоже на канадскую нефть, потому что вот Канада одна из основных стран по запасам нефти. Там есть провинция Альберта, где много нефтеносных песков. То есть это песок, пропитанный нефтью. И добывать этот, опять же, вязкая там нефть, тяжелая, но при высоких ценах на нефть, когда другой нет. А вот Канада является одним из вот, крупных производителей нефти, которую она поставляла там в Соединенные Штаты. То есть в любых случаях добывать даже вязкую нефть из песков можно. Та же самая история в Венесуэле. Надо понимать, что не вся нефть в Венесуэле плохая. Есть нефть приближенная, да, там вот по качеству к российской нефти. Ну, то есть это вязкая там сернистая нефть. Urals, наш сорт. А вот, который мы добываем и там продаем. Ну, надо понимать, что у нас есть нефть вот уральская, там поволжская, там она не очень хорошая, и сибирская хорошая. Мы их там смешиваем, и получается сорт Urals, который мы продаем там на внешний рынок. Вот, то есть, во-первых, в Венесуэле нефть разная, а вот, есть более добываемая, есть менее добываемая. А во-вторых, даже из песка, там битумозных песков добывать нефть тоже можно. Это во-первых. Во-вторых, как я уже сказал, вот та заначка, которую Трамп на сегодняшний день формирует из венесуэльской нефти, это не на сейчас. То есть понятно, что часть будет добываться сейчас и там поставляться на заводы, нефтеперерабатывающие заводы, которые там находятся на побережье Карибского моря. Вот, кстати, вот эти заводы, почему Соединенные Штаты там после 22-го года не прекратили закупки российской нефти? Потому что вот те заводы, которые находятся на юге Соединенных Штатов, а вот в бассейне Карибского моря, они построены с ориентацией на венесуэльскую нефть, на переработку тяжелой нефти, тяжелой вот венесуэльской нефти. И когда она пропала из-за санкций, вот американских санкций, выяснилось, что она нужна просто для того, чтобы эти заводы работали. Поэтому Россия продавала вот свою нефть, похожую на венесуэльскую, на вот эти нефтеперерабатывающие заводы. Поэтому говорить про то, что эта нефть не нужна для Соединенных Штатов, но это неправильно, она нужна, и, собственно, американцы найдут ей применение. Плюс к этому надо понимать, что это реально огромные запасы нефти, которые есть в Венесуэле. Сравнимых с венесуэльскими на сегодняшний день запасов нефти нет. Поэтому, если говорить о будущем, действительно, это очень полезное и нужное приобретение. Другое дело, сумеют ли американцы эту нефть как бы политически, да, поставить себе на службу. Вопрос из СМС. Когда произойдет отказ от использования нефти как источника энергии? Не произойдет в ближайшие десятилетия, абсолютно в этом уверен. До встречи через 2 недели и всех с наступающим Рождеством. Спасибо. Да, продолжаем. Еще у нас 1 минута. Значит, поздравляю всех еще раз с наступающим Рождеством. А вот желаю всего хорошего, и, значит, хочу пожелать всем, чтобы экономические ожидания от наступившего года сбылись, и чтобы в нашей стране росло, скажем так, росло число счастливых людей. Вот это мое главное пожелание на начавшийся год для всех. Всего доброго.